Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. 100 лет со дня рождения Сергея Есенина». Эфир 3 октября 1995 года.
В эфире очередной выпуск «Поверх барьеров». У микрофона в Праге Иван Толстой. Наша сегодняшняя передача полностью посвящена столетию со дня рождения великого русского поэта Сергея Есенина. Во второй половине часа мы познакомим вас с неизвестными прежде воспоминаниями Нины Михайловны Гариной, той самой знакомой Есенина, которой поэт звонил в последнюю роковую ночь и которая не пустила его. А начинаем со специального выпуска «Русских вопросов», который подготовил и ведет из Нью-Йорка Борис Парамонов.
Микрофона Борис Парамонов. В сегодняшнем выпуске «Русских вопросов» передача, посвященная столетию со дня рождения Сергея Есенина. Юбилейная дата 4 октября, но пишут в связи с этим в российской прессе уже достаточно давно, и то, что мне удалось прочитать, не производит серьезного впечатления. Что называется, сопли и вопли, вздохи с рефреном «Сережа», то, что уже 70 лет назад сердило Маяковского: «Ваше имя в платочке рассоплено, ваше слово слюнявит Собинов». Так у Собинова, по крайней мере, голос был. Сейчас же голосов не слышно, только вздохи. Юбилеи вообще штука предрасположенная, полагающая к пошлости, к стандартам сентиментальности. Это церемониал, протокол и казенщина, только еще гаже становящиеся, когда ее пытаются оживить лирическими вздохами. Причем было это всегда. Тут советская традиция ни при чем. Можно вспомнить, что писал Осип Мандельштам в первую годовщину смерти Блока, которого оплакивали тогда отнюдь не большевики, а самое что ни на есть дореволюционная русская интеллигенция.
Болотные испарения русской критики, тяжелый ядовитый туман Иванова Разумника, Айхенвальда, Зоргенфрея и других, сгустившийся в прошлом году, еще не рассеялся. Лирика о лирике продолжается. Самый дурной вид лирического толкования – домыслы, произвольные посылки, метафизические догадки – все шатко, валко, сплошная отсебятина. Не позавидуешь читателю, который пожелает почерпнуть знания о Блоке из литературы 1921-22 годов. Работы, именно работы Эхенбаума и Жермунского тонут в этой летании среди болотных испарений лирической критики.
Сам Мандельштам назвал свою статью «Памяти Блока» «Барсучья нора». Блок, писал Мандельштам, в поэзии просвещенный консерватор. Он всегда способен видеть и будущее, и прошлое, как барсук всегда прокапывает два выхода из своей норы. Так что поэзия – это не повод к сентиментальности, а в России она сплошь и рядом становилась и остается именно таким поводом. Впрочем, тут нужно задать корректирующий вопрос. А что вообще остается от поэзии в нынешней России? И несут ли нынешние юбилейные вздохи о Есенине всего лишь инерция литературного старообрядчества? Тут важнее всего вопрос о самом Есенине. Жив ли он в сознании читателей? Читают ли его? Мне трудно судить об этом издалека, но некоторые общие соображения наводят скорее на пессимистические выводы. Во-первых, поэзия вообще перестала быть доминантой национальной культуры. А во-вторых, у меня, у всех у нас на глазах, совсем недавно и как-то вдруг забылся Высоцкий, артист очень схожего с есенинским склада, и столь же, если не более народный. Русская жизнь очень быстро переменилась в сущностном своем составе, произошла революция. Но если эта революция оказалась столь неблагодарной к Высоцкому, то что можно сказать о шансах Есенина, умершего 70 лет назад? Правда, обоим ставят памятники. В Москве Высоцкому уже 3. Но это уже не живая народная любовь, а подряд выхлопотанный профессионалами от искусства, еще, слава богу, не ушедшими в торговлю сладка или в киоск. Подумавши, понимаешь, однако, что у Есенина, как и у Высоцкого, есть серьезные шансы вернуться в национальное сознание в качестве культурных героев. Соответствующие прецеденты уже были, и прежде всего судьба самого Есенина, с которым в свое время русская жизнь в лице большевиков сделала очень серьезную попытку расправиться. Как все помнят, из этого ничего не вышло. Давайте посмотрим, как большевики приступали к ликвидации лирической поэзии. Лучшего примера нет, нежели пресловутая статья Бухарина «Злые заметки», сочинение 27-го года. Это, вне всякого сомнения, документ эпохи, причем по-своему очень выразительный. Бухарин писал:
«Есенин талантлив? Конечно, да. И все-таки в целом есенинщина – это отвратительная, напудренная и нагло раскрашенная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого еще более гнусная. Причудливая смесь из кобелей, икон, сисястых баб, жарких свечей, березок, луны, сук Господа Бога, некрофилии, обильных пьяных слез и трагической пьяной икоты». Религии хулиганства, любви к животным и варварского отношения к человеку, в особенности к женщине, бессильных потуг на широкий размах в очень узких четырех стенах ординарного кабака, распущенности, поднятой до принципиальной высоты и так далее. Все это под колпаком юродствующего квазинародного национализма. Вот что такое есенинщина.
Как описание, вне оценок, эта характеристика даже и верна. Темы Есенина перечислены точно и едва ли не исчерпывающе. Оценки же идут по линии психологических характеристик личности, скажем так, лирического героя, отнюдь не качество стихов. То, что стихи при этом великолепные, Бухарина принципиально не интересует. Ему нет дела до поэтического таланта, который он сам же у Есенина охотно признает. Талант в трактовке просвещенного коммуниста всего лишь некая надстройка, полировка, некое, так сказать, поверхностное натяжение над чем-то другим и единственно существенным, национальным характером, который требуется изменить, который в таком понимании и подаче действительно не очень приспособлен к позитивной работе. С такими людьми не построишь социалистическую Россию, или, что еще важнее было тогда, что было подлинной целью, некую социалистическую Америку. И ведь действительно, в Москве Каваской, в обнимку с кобелями и в компании сисястых баб, индустриализацию не проведешь. Бухарин тут совершенно прав. Его ошибка в другом. В том, что индустриализация, шире рационализация жизни, дойдя до каких угодно максимальных размеров, не смогут подменить собой иррациональной полноты бытия. Ни в какой Америке такая рационализация не удавалась, да и не ставилась целью по причине полной ее утопичности. А этот иррациональный остаток бытия и называется поэзией. Точнее, сублимированный он рождает поэзию. Но, как говорит одна затасканная в годы перестройки библейская цитата, есть время собирать камни и время разбрасывать их. Большевикам тогда казалось, что они собирают камни. Бухарин продолжает.
Говорят нам, крестьянский поэт переходной эпохи, трагически погибший из-за своей неприспособленности. Не совсем так, милые друзья. Крестьяне бывают разные. Есенинская поэзия по существу своему есть мужичок, наполовину превратившийся в ухаря купца. Идейно Есенин представляет самые отрицательные черты русской деревни и так называемого национального характера. Мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще. Выбившийся в люди, в ухари купцы, мужичок нередко ломает себе шею, доводя до логического конца широту своей натуры, которая есть, по сути дела, внутренняя расхлябанность и некультурность.
Там была индустриализация, а здесь уже и коллективизацией запахло. Но установка общая все та же. рационализировать пьяную русскую жизнь, воспитать стихию, укротить ее, оккультурить. Блоковское понимание родства культуры и стихии Бухарину было чуждо, а тогда, пожалуй, и всем прочим большевикам. Я помню французский фильм «Гром небесный», в котором Жан Габен играл опустившегося пьющего аристократа, в то же время знаменитого на всю округу ветеринара. К нему даже из Парижа приезжали. И он сказал одной такой приезжей дамочке, которая привезла к нему собачку с бантиком: «Снимите эту тряпку и помните, что собака должна пахнуть псиной, а не духами, и что она любит кобелей не меньше, чем вы». То есть комнатных собачек в природе нет. Вот это и есть поэтический взгляд на жизнь. Это и есть Есенин в очень точной интерпретации. А сейчас Есенину подвязывают бантик. Разница сегодняшних юбилейщиков с Бухариным та, что тот вместе с тогдашними коллегами хотел всю Россию сделать, скажем так, цивилизованной. Загнать ее из кабака, если не в буржуазную гостиную, то, по крайней мере, в избу читальню. В то же время не нужно делать из большевиков, даже из Бухарина, людей, озабоченных каким-то вариантом культурного термидора. Замах-то у них был поистине гигантский, ни в коем случае не укладывавшийся в границы какой-либо благопристойности, умеренности и аккуратности. Замах был тотальное переустройство, буквально преображение бытия, теургический замысел, философия титанизма, как назвал эту установку Бердяев. Замысел был подменить природные стихии искусственно организованной стальной и железной цивилизацией, покорить природу, вырваться из унизительной, как считалось, от нее зависимости. Как мы говорили уже, сделать из России даже не Европу, а Америку, понимаемую как символ и живой носитель этой тотально железной цивилизации. И ведь этим проектом увлекались и поэты. Асеев писал стихотворение под названием «Стальной соловей». О Маяковском и говорить нечего. В самом этом замысле был поэтический размах. Как говорил вождь, формула нашего строительства АД плюс РРР. То есть американская деловитость плюс русский революционный размах. Вот этот размах, принявший форму деловитости, и был тогдашней поэзией СССР. «Даешь Америку в России». И только немногие из поэтов понимали, знали, что Америка – это не только железо. Понял это как раз Есенин, назвавший свою статью об Америке «Железный Миргород». Микрофона в Нью-Йоркской студии Борис Парамонов. Мы продолжаем передачу, посвященную столетию Сергея Есенина. Трагедия Есенина была отнюдь не в том, что ему противостал Бухарин, вообще коммунисты. Известно, что Троцкий, например, написал на смерть Есенина очень сочувственную статью. В ней не было бухаринских инвектив. Дело, повторяю, не в коммунистах. Против Есенина были как бы все. Он явным образом выпадал не только из советского политического контекста, но и из культурного климата эпохи. Послушаем, что писали о Есенине еще при его жизни в 1924 году два выдающихся литературоведа. Сначала Тынянов, знаменитая статья «Промежуток».
Литературная стиховая личность Есенина раздулась до пределов иллюзии. Читатель относится к его стихам как к документам, как к письму, полученному по почте от Есенина. Это, конечно, сильно и нужно, но это и опасно. Может произойти распад, разделение. Литературная личность выпадет из стихов, будет жить помимо них, а покинутые стихи окажутся бедными. Литературная личность Есенина от светлого инока в Клюевской скуфейке до похабника и скандалиста кабацкой Москвы глубоко литературна. Его личность почти заимствование. Порой кажется, что это необычайно схематизированный ухудшенный Блок, пародированный Пушкин. Даже собачонка у деревенских ворот лает на Есенина по-байроновски. Поэт, который так дорог почитателям нутра, жалующимся, что литература стала мастерством, обнаруживает, что нутро много литературнее мастерства. примитивной эмоциональной силой, почти назойливой непосредственностью своей литературной личности, Есенин затушевывал литературность своих стихов. Теперь он кажется порою хрестоматией от Пушкина до наших дней.
Теперь послушаем Шкловского.
Беда Есенина в том, что он слишком долго носил в городе валенки. Искусство явилось для него не отраслью культуры, не суммой знания, умения, а расширенной автобиографией. Пропавший, погибший Есенин – это есенинская поэтическая тема. Она может быть и тяжела для него, как валенки не зимой, но он не пишет стихи, а стихотворно развертывает свою тему. Ошибка Есенина в том, что он не умеет отличать число месяца от престольных праздников. Это может быть крестьянская ошибка. Число – это умение. Праздник – это тема, связанная с числом. А крестьянство живет по праздникам.
Общее в обоих этих замечательных текстах – настойчивое утверждение, что мастерство, умение должно быть отделено от эмоций. Искусство не должно эксплуатировать эмоции, то есть жить исключительно темой. Интересно здесь то, что тема о пропащем Есенине представлена обоими теоретиками как штамп, как некая литературщина. Здесь как бы подразумевается, что в действительности Есенин совсем не погибает, что это он играет в погибающего. Я думаю, что когда Есенин действительно погиб, Юрию Тынянову и Виктору Шкловскому было не очень приятно вспоминать эти свои тексты. Правда, у Тынянова сделана осторожная оговорка в том месте, где он говорит, что литературная личность может выпасть из стихов. Не думаю, однако, что это выпадение он мыслил как самоубийство человека, а не оскудение поэта. Тем не менее, и Тынянов, и Шкловский включили соответствующие статьи в свои сборники, вышедшие уже после смерти Есенина. Первый в книгу «Архаисты и новаторы», второй в «Гамбургский счет». Неловкость, если и была, то длилась недолго. За обоих был культурный стиль эпохи. Собственно, они-то и были его ярчайшими теоретическими выразителями в России. Мы должны понять, что это был стиль, общий с большевистским проектом, что Тынянов и Шкловский говорят в сущности то же или почти то же, что и Бухарин. И дело, повторяю в очередной раз, даже и не в большевиках. Как раз в то же время, в 25-м году, Ортега и Гассет, философ, не имевший никакого отношения ни к большевикам, ни к России, написал свой теоретический манифест «Дегуманизация искусства». Слова почти те же, да не почти, а просто те же.
От Бетховена до Вагнера основной темой музыки было выражение личных чувств. Лирический художник возводил великие музыкальные здания с тем, чтобы заселить их своим жизнеописанием. В большей или в меньшей степени искусство было исповедью. Поэтому эстетическое наслаждение было неочищенным. В музыке, говорил еще Ницше, страсти наслаждаются сами собою. Это нечестно, сказал бы нынешний художник. Это значит пользоваться благородной человеческой слабостью, благодаря которой мы способны заражаться скорбью или радостью ближнего. Романтик охотится смонком. Он бесчестно пользуется ревностью птицы, чтобы всадить в нее дробинки своих звуков. Искусство не может основываться на психическом заражении. Это инстинктивный, бессознательный феномен. А искусство должно быть абсолютной проясненностью, полуднем разумения. Смех и слезы эстетически суть обман, надувательство. Выражение прекрасного не должно переходить границы улыбки или грусти. А еще лучше не доходить до этих границ. «Всякое мастерство леденит», — сказал Малларме.
Ну и еще один европейский авторитет – Томас Элиот, сказавший, что поэзия – это не выражение эмоций, а бегство от них. При этом не забудем, что в общем мировоззрении своем Элиот был религиозный консерватор, говоривший об органичности культуры, о необходимости социальной иерархии, о том, что подлинной культуре чуждо образовательное уравнение, что землепашец культурнее либерального просветителя. Это та же культурфилософия, что в старой России создавал реакционер Константин Леонтьев. То есть эстетика того времени, начала 20 века, выраженная в приведенных формулах выдающихся теоретиков и практиков искусства, не имеет никакого отношения к какой-либо политической ориентации. Или в нашем конкретном случае. Бухарин дезавуировал Есенина совсем не в качестве большевика. Смягчим сказанное, не совсем в качестве большевика. Дегуманизация, а по-русски сказать обесчеловечивание, не только искусства, но всего климата социальной жизни, была в стиле эпохи. Объясняется это, конечно, тем, что на передовые позиции, на первые роли в культуре вышла техника. Произошла машинизация жизни, создание на месте органического космоса, космоса механического. «В машине распинается плоть бытия», — говорил Бердяев. И какие чувства можно культивировать в машинный век? На смену эмоциям пришел холодный интеллектуальный расчет, инженерия, дизайн. В искусстве это называли конструктивизмом. Ясно, что Есенину в этой эстетике делать было нечего. Мне кажется, что трагедия Есенина послужила тайным, во всем случае сейчас неощущаемым, источником одного знаменитого произведения советской литературы. Это роман Юрия Олеши «Зависть». Тема романа – столкновение поэта с новым миром индустриального строительства, с новыми людьми-машинами, с деградацией чувств. Это ведь тема «Бухарин против Есенина». Да и хронологически роман Олеши совпадает с этим сюжетом без зазоров. Сюжет осложнен у Олеши его личными комплексами, самой темой зависти. Впрочем, почем нам знать, может быть, и Есенин завидовал творцам и хозяевам нового мира. Зависть одна можно понять просто как сознание своей непричастности к жизни, которая разворачивается у тебя на глазах и в которой ты не хочешь, а главное, не можешь участвовать. Это, я бы сказал, стилистическая зависть. Недаром сам Олеша снизу вверх смотрел на Маяковского, благоговейно взирал на его автомобиль, на авторучки, торчавшие из его карманов, на ультрасовременные его подошвы. В этом, писал Олеша, сказывалась его любовь к современному, к технике, к журнализму, к Америке с ее Бруклинским мостом. То, чего не дано художнику типа Олеши и Есенина. В этом мире Есенин напоминал тех барашков и телят, которых утилизировал Андрей Бабичев на своем четвертаке, индустриализованном пищевом комбинате. Кавалеров, герой зависти, корректирует брошюру, написанную Бабичевым.
Так собираемая при убое кровь может быть перерабатываема или в пищу для изготовления колбас, или на выработку светлого и черного альбумина, клея, пуговиц, красок, землеудобрительных туков и корма для скота, птицы и рыбы. Головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарельных чинов – перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенный волос и кости разнообразных изделий.
Да и сам Есенин об этом знал. И за 1000 пудов конской кожи и мяса покупают теперь паровоз. И тут нам впору вспомнить, чем кончилась для большевиков их игра в новый мир, построяемый при помощи машин. Людей они так и не накормили, все их четвертаки оказались блефом, большевистский конструктивизм кончился с Бухариным и Андреем Бабичевым, сами они пошли под те же ножи и сверла, а Маяковский покончил с собой точно так же, как неиндустриализованный Есенин. Тогда и произошла реабилитация поэзии в советском сознании. Старой поэзии с сантиментами и цветочками. Помните пресловутую «ветку сирени в космосе»? Это ведь Иван Бабичев победил своего брата Андрея. Иван, сделавший машину по имени Офелия, которая всякую цифру превращала в бесполезный цветок. Заговор чувств, который составлял Иван, победил. Ибо, как говорил Иван большевику-конструктивисту Андрею, «Что можешь ты предложить нам взамен нашего умения любить, ненавидеть, надеяться, плакать, жалеть и прощать?» Так однажды в советской истории уже победила поэзия, победил Есенин. Посмотрим, способна ли она победить еще раз. Тут нужно вспомнить пример «Железного Миргорода». Как обстоит с этим в Америке? Поэзия американской жизни – это не стихи, но и не подъемные краны, конечно, а частная жизнь в этом самом Миргороде, в доме с садом и газоном. Что же касается иррациональных глубин бытия, которые, как выяснилось, не подавить и не надо подавлять, то они, если говорить об эстетике, находят выход в современном феномене рок-музыки. Собственно, русская последовательность явлений «Есенин-Высоцкий» означает ту же тенденцию – движение в том же направлении. Главное, чтобы в России появились у людей дома с садами, чтобы она стала таким же, как Америка, миргородом, мирным городом.
Специальная программа, подготовленная в Нью-Йорке Борисом Парамоновым. Радио «Свобода» мы продолжаем очередной выпуск «Поверх барьеров». В сегодняшнюю передачу к столетию поэта мы включили неизвестные прежде воспоминания о Есенине. Они только что появились в сентябрьском номере петербургского журнала «Звезда». Их автор Нина Михайловна Гарина, жена драматурга и публициста Сергея Гарина, который был известен и как профессиональный революционер. Публикатор и комментатор воспоминаний Гариной Константин Азадовский пишет: Нина Михайловна была общительной светской дамой. Ее квартира в Москве, да и в других городах, где Гаринам случалось подолгу жить, отличалась открытостью и гостеприимством. Гарина дружила с писателями, художниками, артистами, которые со своей стороны отвечали ей искренней симпатией, посвящали ей свои произведения, дарили рисунки. Сохранился альбом Нины Гариной. В нем писали ее друзья и знакомые. Среди писателей, кто так или иначе увековечил себя в этом альбоме, Леонид Андреев, Иван Бунин, Сергей Городецкий, Максим Горький, Всеволод Иванов, Николай Клюев, Сергей Клычков, Александр Куприн, Борис Пельняк, Дмитрий Цензор, Вячеслав Шишков, Иван Шмелев. Есенина среди них нет, что сама Гарина объяснила позднее таким образом: «Есенина у меня в альбоме, к глубочайшему моему сожалению, нет ни строки. Пока Есенин был юным, у меня не было альбома. Затем он ускользал от нас, как ртуть, пропадая на долгие сроки. А последние мои встречи с ним я считал неподходящими для этой цели ввиду его неуравновешенного состояния. Сейчас я сознаю, что это было грубейшей моей ошибкой, непростительной ошибкой. Все писатели в альбоме были, кроме него». Нина Михайловна Гарина умерла, по-видимому, в начале войны. А записывать свои воспоминания, продолжает Константин Азадовский, Гарина начала в 30-е годы, когда революционеры первого поколения, которому принадлежал и ее муж, один за другим сходили со сцены, теряли свое влияние, были брошены в тюрьмы и лагеря, а то и просто уничтожены физически. Ленинград, где Гарина осталась жить после смерти мужа, прошел через тягчайшие испытания – убийство Кирова и начавшуюся затем эпоху террора. Что касается литературы, то многие из писателей, что некогда окружали Гарину, оказались либо за границей – Бунин, Куприн, Шмелев, либо в ссылке – Клюев, либо в опале – Клычков. Имена же других, хотя и умерших, были тогда в Советском Союзе, мягко говоря, непопулярны – Леонид Андреев, Герман Лопатин. К последним можно отнести и Есенина с Устиновым. Воспоминания Гариной о них обоих создавались в 1935 году, когда имя Есенина окружено было почти полным молчанием. Тем не менее, Гарина, желая сохранить память об этих людях, упорно писала, работала, что называется, в стол, без всякой надежды увидеть когда-либо свой труд напечатанным. При этом она писала не отдельные очерки, но книгу воспоминаний. Раздел о Есенине и Устинове образует в этой книге, оставшейся по многим причинам незавершенной, лишь одну из глав. Гарина вовсе не ставила перед собой задачи написать именно про Есенина или Устинова. В ее мемуарном замысле они стояли, не выделяясь, наравне с другими героями. Итак, сами воспоминания Гариной.
«Я знала Есенина совсем еще юношей, прекрасным, скромным юношей. Он часто заходил к нам, читал свои произведения, делился с нами городскими своими впечатлениями. Но чем больше росла его слава, чем прочнее входил он в ряды крупных русских поэтов, тем чаще начал пропадать он в различных увеселительных и злачных местах, губительно развращавших его нетронутую деревенскую психику, впитавшую в себя, как губка, все худшее от городской культуры и цивилизации. Есенин как-то молниеносно отбросил от себя деревню и глубоко внедрился в богему, став сразу же одним из самых видных, но и самых непривлекательных представителей ее. Он окружил себя, вернее, его окружила узким кольцом группа такой же юной молодежи, поэтов. Поэтов даровитых и бездарных, но в большинстве своем самовлюбленных, распущенных и развязных. И не будь никому в обиду сказано, это все было началом роковой развязки Есенина, его гибелью. Есенин пустился, как говорится, во все тяжкие, начал пьянствовать и дебоширить, и чем дальше, тем больше. Одним словом, начал терять постепенно свою скромность, свой разум, пропивая и то, и другое, и проявляя все большие и большие симптомы настоящего отравленного уже и новой жизнью и винными парами алкоголика. Я не читала ничьих воспоминаний о Есенине, которые, несомненно, существуют, и я не хочу их читать. Я прочла лишь после его смерти вскоре статью Бориса Лавренева, полную настоящей крепкой правды. Статью, очень многим тогда не понравившуюся, но под которой я лично подписывалась и тогда. Подписываюсь и сейчас, полностью и безоговорочно. Я знала хорошо его жизнь. Приблизительно в конце 15-16 года мы его уже почти совершенно потеряли из вида и питались лишь чудовищными слухами и о нем, и о его похождениях. Его связь с Исидорой Дункан, женщиной, годившейся ему в бабушке. Его путешествия за границу. Его последние произведения были уже, несомненно, тем тревожным сигналом в его жизни, над которым следовало серьезно призадуматься и поддержать вовремя этого талантливейшего самородка. Но было некому. Короче говоря, колесо его жизни быстрым темпом покатилось к неминуемой роковой гибели. Колесо его жизни потеряло равновесие. Устинов также сын крестьянина, также одаренный человек, в особенности в роли редактора и критика. Знал Устинов и русскую иностранную литературу на зубок, тонко разбирался в ней и обладал настоящим литературным вкусом и чутьем. И как фигура человека Устинов был бесспорно фигурой более выпуклой, более интересной и более ценной, чем «Сереженька», как обычно Устинов Есенина и называл. Среди писательской братьи, все без исключения хорошо знавшие Устинова, называли его вместо Георгия французским именем Жорж, которое подходило ко всей его фигуре так же, как бричке седло. Высокого роста, плотный, неуклюжий, громоздкий даже, на вид грубый, Устинов на деле был скромным и деликатным человеком, с большой нежной душой, честным, прекрасным человеком и таким же товарищем. Говорил Устинов сильным нажимом на букву «О» и с четко произносимой им буквой «Г», что придавало всей речи Устинова специфический оттенок, также с французской речью ничего общего не имеющий. Сам определил себя Устинов бесподобно, коротко и ясно, но весьма горько. «Я мерзавец своей жизни». Личная обстановка Устинова состояла из трех элементов – книг, бутылок и одной пишущей машинки. Книг открытых и закрытых, бутылок открытых и закрытых, и пишущие машинки чаще закрыты. С бутылками Устинов расставался, но только с пустыми. С книгами же и пишущей машинкой Устинов не расставался никогда. Устинов мог иметь несомненное влияние на Есенина как человек и значительно сильнее и намного старше Есенина. Мог, несомненно, также многое и направить в жизни Есенина, предотвратить, если бы, увы, он сам не был также настоящим, неизлечимым алкоголиком и изломанным, искалеченным человеком. В этом и была вся драма, все несчастье обоих. Но Устинов, в отличие от Есенина, очень тяжко переживал этот свой недуг, презирал себя, клеймил и бросал пить. Но вновь и вновь начинал, вновь и вновь презирал и клеймил себя, но возврата не было. Одно время мы жили бок о бок с Устиновым, тесно и дружно соединив наши жизни. И даже его коллеги приходили прямо в нашу обитель, зная, что Устинова в его свободное время можно застать лишь только у нас. Тогда Устинов был на ответственной работе в «Красной газете». Мы проводили вместе долгие хорошие вечера, которых, к сожалению, не вернуть, так как многих из участников их нет уже в живых. Телефона в номере гостиницы Устинова не было. Телефон был лишь внизу, в швейцарской, куда Устинов исходил обыкновенно говорить. Около часа ночи в моей комнате раздался телефонный звонок. Все, кроме меня, уже спали. Я подошла и услышала совершенно незнакомый мне голос, спрашивавший меня. И на мой утвердительный ответ последовала фраза «С вами сейчас будут говорить». А затем и голос Устинова, приветствовавший меня в этот день вторично и сообщивший мне, что он с Сереженькой собирается к нам, и что Сережа стоит тут же рядом. В ответ я начала доказывать Устинову, что очень поздно, что мы уже все спим, и, чувствуя по голосу Устинова, что он выпивший, я высказала ему и это. Он начал меня разуверять. Тогда я вставила второй, более веский мотив – болезнь моего мужа и необходимость ему полнейшего спокойствия. Устинов принялся доказывать мне, правда, в весьма осторожной форме, что они оба не дети, ни шуметь, ни мешать никому не будут. И закончит: «Подожди, с тобой хочет говорить Сережа». Когда заговорил Сережа, никаких сомнений уже не было, что оба они готовы, в особенности Сережа. И я в категорической форме узреть их опять в таком виде и в такой поздний час, да что самое главное, при наличии в квартире больного, наотрез отказалась. И очень дружески, дабы их не обидеть, закончила: «Сереженька, завтра приезжайте хоть в 6 утра, я буду очень и очень рада, но сегодня проспитесь, сегодня не надо». В ответ я услышала отчетливую и убедительную фразу. То есть, как это не надо, раз мы этого хотим? И вот это «мы», да еще чаще повторяемое Есениным «я», вновь взорвало меня. И я резко и коротко оборвала разговор. «Ты опять пьян? Раньше притрезвись». Даже моему бесконечному терпению и то пришел конец.
Прервем воспоминания Нины Гариной, чтобы дать слово комментатору Константину Азадовскому, выстраивающему на основании этих мемуаров версию гибели поэта. «Проводив Семенова, — пишет Азадовский, — Устинов, как и договаривались, зашел к Есенину в номер, или, возможно, Есенин поднялся к Устинову. Наедине с ним было нестерпимо оставаться, но и как-то нельзя было оставить одного, чтобы не нанести обиды, — туманно выскажется позднее Устинов. Откуда появилось вино или пиво, сказать трудно. Ресторана в Англетере не было, а кроме того, по праздничным дням продажа спиртного вообще ограничивалась. Угостил ли кто-то из других постояльцев, или допили то, что принес Семенов? Можно предположить и одно, и другое. Как много было выпито, не имеет значения. Есенин хмелел почти моментально. Затем приятели позвонили Гариной. Она наотрез отказалась принять их в столь позднее время. Что было дальше? Устинов рассказывал Гариной, что Есенин ушел к себе. Он, Устинов, заглядывал к нему, звал обратно. Есенин не шел. Надо понимать, отказывался. В черновике уточняется. Устинов заходил к Есенину дважды, а когда заглянул к нему в третий раз, поэта уже не было в живых. Конечно, изложенная таким образом эта версия опять-таки вызывает недоумение. Почему Устинов немедленно, то есть ночью или ранним утром, не позвонил в милицию? Каким образом удалось ему заглянуть в комнату, запертую на ключ изнутри? Почему, наконец, ни Устинов, ни его жена ни словом не обмолвились на другое утро о том, что знали? Ответ на эти и другие неизбежные вопросы может быть только такой. Нам ничего не известно о том, что в действительности произошло между Есениным и Устиновым в ночь с 27 на 28 декабря 25 года. Как долго сидели они и говорили друг с другом? О чем? Каков был их разговор? Возможно, спор? Конфликт? Что мог позволить себе несдержанный и легко уязвимый Есенин? Как ответил ему Устинов? Если верить Гариной, он тоже был нетрезв. Не мог ли Есенин с его подозрительностью, нервозностью, мнительностью за что-то обидеться на своих друзей, пригрозить им, попытаться их напугать? Что означают намеки в воспоминаниях Устинова, будто Есенин умер случайно, желая только поиграть со смертью? Мы вряд ли когда-нибудь узнаем об этом. Но можно живо себе представить, как в состоянии обиды или отчаяния, действительно близком к умопомешательству, Есенин заперся у себя в номере, изрезал в кровь себе руки и, как пишет Устинов, обернул вокруг своей шеи 2 раза веревку от чемодана, вывезенного из Европы, выбил из-под ног тумбочку и повис лицом к синей ночи, смотря на Исаакиевскую площадь. Нина Гарина продолжает.
Ночью. В эту же ночь меня разбудил телефонный звонок. Недоумевая, в чем дело, я прежде всего схватила близ лежавшие на столике часы и совершенно еще сонно услышала в телефонную трубку чей-то незнакомый голос и опять, как накануне, спрашивающий меня. А затем единственную короткую фразу. «Есенин приказал вам долго жить». Было 6:00. Я сразу ничего не поняла. Все прошло сквозь мой слух, как отдаленное, трудноуловимое эхо. Но затем я как-то сразу проснулась. Появился сильный озноб, и, приходя окончательно в сознание, начала кричать в телефон. «Кто говорит? Алло, алло!» Ответа не было. Полная тишина. Я, вероятно, давно была разъединена. Какое-то странное, я бы сказала, жуткое даже чувство непреодолимого, непонятного страха подкрадывалось ко мне, овладевало мною. И вдруг взамен, так же неожиданно и быстро, я была во власти другого уже чувства, чувства страшнейшего возмущения, вернее, негодования, выраставшего постепенно в неприязнь, так как я ничуть уже не сомневалась, что Устинов и Есенин, оставшись вдвоем после разговора со мной, допились до чертиков и, решив отомстить мне за мой отказ встретиться с ними накануне, решили разыграть меня, специально и подговорив кого-то сообщить мне эту веселенькую историю». Успокоенная этими своими доводами и предположениями, но все еще полное негодование, я решила действовать и впервые за долголетнюю верную дружбу высказать, наконец, Устинову несколько теплых слов правды и этим разговором убедиться окончательно в их несомненном разыгрывании меня. Окончательно и успокоиться. Я соединилась с гостиницей. «Попросите, пожалуйста, Устинова», — сухо сказала я. «Он подойти не может», — также сухо услышала я в ответ. «Тогда попросите Есенина», — с непонятной вновь появившейся тревогой попросила я. «Он также подойти не может». Сердце начало леденеть, и я стремительно начала бросать в телефонную трубку вопросы. «Почему они оба подойти не могут? В чем дело? Скажите, что их просит Нина Михайловна». В комнату ворвался холодный отчетливый ответ. «Есенин скончался. Да вы же сами вчера не пустили его к себе». Разыгрывание оказалось жуткой, непосильной истиной. Трубка выпала. Смерть Есенина. Есенина, только вчера еще говорившего со мною. Только несколько часов тому назад говорившего со мною. Этот жуткий, непростительный упрек, брошенный мне, брошенный кем-то, неизвестным, не упрек даже, а целое тяжкое обвинение. Что такое? Кто говорил все это? Что делать? Не может быть. Вот мысли, которые, сутолочно толкаясь, в моем возбужденном мозгу перебивали друг друга. И я опять схватила трубку. Опять говорила с гостиницей, опять говорила с кем-то, и опять ни до чего не договорились. И все же, несмотря ни на что, сомнение было. Поверить не хватало ни разума, ни сил. Рано утром я мчалась через весь город на извозчике в гостиницу, ничего не соображая, совершенно раздетая, в халате, в незастегнутой шубе, в незастегнутых ботах. На улице было тихо, но серо, как в мыслях. В комнате Устинова был форменный разгром. У стола Устинов черно-лилового цвета, сгорбленный, осунувшийся. Кроме него еще несколько приехавших уже писателей. Все растерянные, все молчаливые, также сраженные этой смертью. Сомнения не было, и не здороваясь ни с кем. Сейчас уже, окончательно добитая истиной, я кинула сидевшим. Ну что, доигрались, сделали свое дело. Теперь поздно, случилось то, что должно давно было случиться». И вдруг глухой, далекий, сдавленный голос Устинова тихо оборвал мои слова. «А ты сама вчера?» Никто не понял. Он не окончил. Я опять смолчала. Постепенно тут же я узнала от Устинова и некоторые подробности этой ночи. По словам Устинова, весь вечер и ночь они провели вместе. Есенин сильно нервничал и вскоре после разговора со мной по телефону ушел к себе. Устинов заглядывал несколько раз к Есенину в номер. Звал обратно к себе. Есенин не шел. К утру его не стало. Не только самую смерть, но и ту форму, которую Есенин избрал для самоуничтожения, Устинов никак не мог забыть, а главное — усвоить. И каждый раз, вспоминая некоторые моменты из их совместной жизни, он с отчаянием заканчивал. Какую гнусную смерть он, мерзавец, выбрал. Но также неизменно каждый раз он прибавлял. «Прости, пожалуйста, что я тогда так зверски и незаслуженно тебя обидел». И я... Опять молчала. В 32-м году я поехала в Москву навестить старшего сына. И в тот же день с помощью живущих в Москве писателей я взялась за поиски Устинова, которого не видела несколько лет. Все знали, что Устинов живет где-то под Москвой, но где именно, толком никто ничего не знал. Наконец я его нашла и обомлела. Передо мной стоял не Устинов, стояла его тень. Он подошел ко мне, крепко обнял, поцеловал, крепко обрадовался встрече со мной. Осунувшийся, сильно сдавший, сильно похудевший, какой-то другой. И первые слова, которыми я его встретила, были: «Слушай, Жорженька, что это ты у нас так плохо выглядишь?» И первым его ответом был: «Да, зампапа подгулял, но бросил пить». Мы сидели долго, все вспоминали. Но ни звука уже не проронил он ни о Есенине, ни слова не спросил даже и о подробностях смерти своего второго лучшего друга, моего мужа. Чувствовалось, что и без этого ему вообще как-то тяжело, что почва из-под ног его уходит, уходит медленно, но верно. Чтобы разрядить атмосферу, напомнила ему про оркестр, про пишущую машинку. Не рассмеялся, как обычно, а только устало улыбнулся. Передал он мне тут же и написанное им письмо к дочери моей. «Зоя Сергеевна, друг мой незабвенный, чую я, что лавры вашего зампапы не дают вам покоя. Как человек теории и практики вопию к вам. Остановитесь, пока не превзошли меня. Тогда мне нечего будет делать на земле». «Итак, я женился 4 раза, но мне уже 45-й год, вам почти половина, а вы вышли замуж уже 2 раза. Чем это может кончиться к моим годам? Не заставляйте меня жениться 5-й раз. А, впрочем, сердечный привет с моим несокрушимым постоянством в привязанности к вашей особе. Ваш зампапа Георгий Устинов. 21 июня 1932 года. Москва. И вот еще что. Пусть семейство Галиных познает мой московский адрес». Полностью его адрес. Больше я его не видела. Вернувшись из Москвы домой, я рассказала детям о своей встрече с их зампапой, которого они искренне любили и уважали, и закончила большой подсознательной тревогой за него. Немного времени прошло с момента этой последней моей встречи с Устиновым в Москве. В передний раздался звонок, и передо мной стояла первая жена Устинова, с которой он давно уже разошелся, приехавшая, как видно, только сейчас из Москвы, ни слова не успевшая мне еще сказать, как я сильной тревогой бросила ей нелепый и рискованный вопрос. «Что-нибудь с Жоржем случилось?» «Да», — последовал ее короткий ответ. «Он лишил себя жизни», — вдруг вырвалась жуткая, дикая моя фраза. «Да». Все кончилось и с Устиновым. И сильный когда-то Устинов, так же, как и опустошенный Есенин, такую же гнусную смерть и он, мерзавец, выбрал, оставив лишь на столе записку.
Радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров», который сегодня полностью был посвящен столетию со дня рождения Сергея Есенина. В передаче принимали участие Борис Парамонов и Ольга Поленова. Звучали отрывки из воспоминаний Нины Гариной, полностью опубликованные в сентябрьском номере журнала «Звезда». С вами прощаются режиссер в пражской студии Олег Усков и ведущий Иван Толстой. Нам остается послушать романс Александра Вертинского на слова последнего стихотворения Есенина «До свидания, друг мой, до свидания». Запись 20-х годов.
До свидания, друг мой, до свидания. Мне так трудно жить среди людей. Тягут страдания. Ах, в этой жизни счастья нет нигде. До свидания, догорели свечи. Как мне страшно ходить во тьму, ждать всю жизнь и не дождаться встречи и остаться ночью одному. Руки без слова, так и проще будет и нежней в этой жизни умирать не ново, но и жить конец.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. 100 лет со дня рождения Сергея Есенина». Эфир 3 октября 1995 года. Программы подбирает и ведет Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы. Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио «Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за 3/4 века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера. «Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте. Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте». Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось. Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!» Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут, вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает. «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего». Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут. И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат в вату засунуть, может, не найдут. Сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген. А сапоги, пожалуйста.
Писательская свобода. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.